Ляна Зелинская. Третья книга цикла. «Чёрная королева. Огненная кровь». Том 1. Часть 1. Время желаний. Глава 1. Ядовитый цветок. Этот день начался с плохой новости, продолжился очень плохой и обещал закончиться катастрофой. А впрочем, чему удивляться, если утро началось с прибытия тетушки Клэр? Ирис отступила на шаг от мольберта, любуясь своим творением. Подсолнухи. Шляпки склонились под тяжестью спелых зерен, и за ними, вдали, на фоне голубого неба, таяли в дымке скалистые утесы Мадверы, подернутые легким кружевом перистых облаков. Одинокая таврачья кибитка спускалась по склону, а дорога уходила вдаль, растворяясь за горизонтом. Солнце припекало, теплый ветерок чуть шевелил пятипалую листву каштанов, в саду наливались соком яблоки и сливы, и воздух позднего лета был полон стрекоз, умиротворения и покоя. Мазки ложились ровно, ранняя жара медленно перетекала в полуденный зной, и на башнях Фесса уже прозвонили последнюю треть утра, когда на дорожке, ведущей к дому, раздался жеманный голос тетушки Клэр. И вмиг все умиротворение и покой исчезли, как будто их ветром сдуло. «Душа моя, я так рада!» «Милая, а как же я рада видеть тебя!» Восторженные возгласы доносились из-за кустов сирени, перемежаясь лаем тетушкиной балонки и радостным визгом кузин Ирис, Лизы и Софи. Тетушка Клэр, очевидно, привезла подарки из города: зефир и пастилу, пару мотков кружева и деревянные гребни. Впрочем, угадать было нетрудно. Этот набор она привозила с собой всякий раз, когда приезжала в гости. Тетушка Клэр представляла собой средоточие всего, что Ирис недолюбливала в женщинах и чего надеялась избежать, приблизившись к преклонному возрасту. И хотя тетушка была дамой утонченной, ухоженной и следящей за модой, отдельный элемент ее образа, вроде шляпки, напоминающей камень-окатыш, с вуалью и буклями, уложенными вокруг, совсем как лепестки подсолнухов на картине «Ирис», вызывали только недоумение. Неизменная горжетка, с которой даже в такую жару на всех взирала тоскливая морда серебристой лисы, зеленое шелковое платье, собранное сзади на турнюр приличных размеров, и изумрудные серьги. Тетушка любила зеленый, как она считала, изумруд сочетался с рыжиной в ее волосах. Сочетание было сомнительным, рыжина ненатуральной, но спорить с ней никто не решался. Выщипанные в ниточку брови и душистая балонка в корзинке, которую ежедневно мыли дорогим розовым мылом, довершали образ. Тетушка Клэр всегда была полна энергии, застегнута на все пуговицы и готова к борьбе с аморальностью и злом. Дети выросли, муж умер, а энергия продолжала плескаться через край ее хрупкого тела, заставляя в одиночку нести тяжелое знамя защиты добродетели. Поэтому в золотистом редикюле у нее всегда хранилось триединое оружие против всех напастей — нюхательные соли, канон в кожаном переплете и веер, чтобы в случае непредвиденной ситуации разыграть спектакль в трех актах, упасть в обморок, подкрепить праведный гнев цитатой из канона и, завершив выступление торжественным взмахом страусовых перьев, воскликнуть: «Куда катится этот мир?» И можно было бы все это вынести стоически. Тетины визиты обычно не слишком затягивались, но проблема была в том, что тетя Клэр терпеть не могла Ирис, и неприязнь эта была взаимной. А учитывая, как тетя Агаста любила свою кузину, можно было предсказать с точностью до шага, как пройдет этот день. Сейчас они будут обниматься и целоваться, смешно вытягивая губы, едва касаясь щеками. Потом хвалить наряды друг друга, обстановку гостиной, хвастать успехами детей, дожидаясь чай на веранде. Потом придут Лиза и Софи, и тетушка Клэр будет долго ими восхищаться, смотреть их рисунки и слушать, как они декламируют стихи или играют на клавесине. А позже начнется самое интересное. Кузин выдворят прочь, и тетушки займутся тем, ради чего затевался весь этот маскарад — сплетнями. Раньше Ирис думала, что за закрытыми дверями замужние дамы ведут очень важные разговоры, но это было до тех пор, пока она сама не вышла замуж и не попала в святая святых, чайную веранду. Сплетни обсуждались по особому ритуалу. Сначала менее значительные, вроде того, кто кого родил, кто в каком платье был на последнем балу, потом, кто на ком женился и какой была свадьба, была ли невеста беременна и сколько стоил свадебный торт. Затем, кто кому сделал предложение, и уж после этого оставалось самое вкусное — скандалы. Любовники, любовницы, мезальянсы и порочащие честь события, привороты и магические печати, дуэли из-за женщин, внебрачные дети и самоубийства. Это обсуждалось обычно полушепотом, чтобы не услышали дети, а главное, не приведи боги, мужчины. Но Ирис знала, что сегодня в конце этого списка будет она. Как фазан в центре стола, с ягодой в клюве, как яблочный пирог с корицей или вишенка на торте. Тетя Агаста позвала тетушку Клэр не просто так. Это ее последнее и самое мощное оружие, которым она намеревалась сокрушить бастионы воли строптивой племянницы. А проще говоря, тетя Агаста всерьез собралась выдворить Ирис из дома под одним простым предлогом — выдать замуж. Треклятую тетку с балункой специально выписали из Фесса сразу после того, как мэтр Гио явился несколько дней назад в своей двуколке. Облитый одеколоном сверх всякой меры, в крахмальной рубашке, воротник которой давил его шею так, что казалось, с ним случится апоплексический удар. Он то и дело касался волос, разделенных на прямой пробор и смазанных маслом для блеска. Был торжественен и тих, а под мышкой зажимал коробку конфет. Мэтр Гио по натуре был прижимист и жаден, и коробка конфет в его руках была чем-то неслыханным, примером необыкновенной щедрости и расточительства. И раз по этому поводу сразу же не пошел дождь, значит, это был не просто подарок, а знак. И если уж он явился в дом в парадном облачении с этой коробкой, символом самых честных намерений со стороны мужчины, привязанным голубым бантом, стало яснее ясного, что он приехал просить руки Ирис. И мысль эта для Ирис была сама по себе отвратительна. Отвратительна настолько, что по ее лицу тетя Агаста быстро поняла, чем все закончится, и живо выставила племянницу прочь, а переговоры с новоиспеченным женихом взяла в свои руки. А Ирис убежала на берег моря, на высокие утесы Мадверского побережья, под которыми яростно бесновались волны даже в самый погожий день. Она стояла там долго, глядя на бесконечную синюю гладь и вдыхая соленый бриз только с одной целью — перестать ощущать одеколон мэтра Гио, который наполнил легкие и, казалось, въелся даже в кожу и волосы. Жуткая смесь запахов конской упряжи, старого сундука, благовоний, камфоры и скипидара. Ветер лечит. Когда она вернулась, мэтр Гио уже уехал, а тетя вызвала ее в свою комнату для серьезного разговора. Тетя шла по лестнице впереди, натянутая как струна, не сняв даже кружевных перчаток, которые специально надевала, принимая гостей, и по ее суровому выражению лица Ирис поняла: разговор будет неприятный. Всякий раз, когда тетя Агаста хотела сказать какую-нибудь гадость, а это она умела делать с непревзойденным самообладанием, начинала она издалека, обязательно со слова «милая», быстро переходя на «милочку» и заканчивая фразой «если бы ты не была дочерью покойного Людвига, то…» Ирис она никогда не любила, и не любовь эта была взаимной. Но раз уж судьба распорядилась так, что жить им пришлось под одной крышей, Да и к тому же крыша эта принадлежала тете Агасте, то Ирис всеми силами старалась вести себя так, чтобы не вызвать неудовольствия тетушки. Только вот в последнее время удавалось это все с большим трудом, потому что тетю Агасту стало раздражать буквально все, от уроков живописи, которые она давала ее дочерям, до прогулок к морскому побережью.